Всем добрый вечер, и самое главное, Моадим Лесимха, всех с праздником, Суккот. Очень святое время, и чем дальше, больше мы празднуем, тем оно становится более особенным. И так получилось, что сегодня, как мне кажется, мы будем с вами разбирать очень интересную методологию одного из мудрецов и из комментаторов Торы, который... Забегая сразу наперед, скажу, делал в своих комментариях очень большой акцент на мистический аспект интерпретации текстов Торы. И вот это то, что условно мы называем мистическим аспектом, кабалой, внутренним скрытым смыслом, смыслом Торы, этим всем практически полностью наполнен праздник Суккот. Столько есть нюансов, которые, с одной стороны, кажутся нюансов праздника и его деталей, которые кажутся чем-то рациональным, но если мы начинаем всматриваться в детали каких-то заповедей или обычаев, то мы видим невероятную глубину и сталкиваемся лицом к лицом с вот этой как раз-таки мистикой, с кабалой. В качестве примеров можно привести, собственно говоря, четыре вида растения, растений, арбатаминим, которые берут во время молитвы и трясут все дни праздника Суккот. Это удивительное дело. Тора говорит взять определенные виды растений, но почему? Почему таким образом выполняется эта заповедь? Это все невероятная мистика. То же самое заповедь Суки. С одной стороны, временное жилище, шалаш, должен нам напоминать о каких-то моментах в нашей истории. С другой стороны, должна быть отсылка к концу сельскохозяйственного сезона в земле Израиля. Праздник Суккот – это праздник урожая. И таким образом, кажется, что шалаш, сука – это абсолютно очевидная вещь в этот праздник. Что еще можно сделать? Но правила построения суки, как этот шалаш должен быть построен, на каких принципах еврейского закона Аллахи мы опираемся, чтобы сказать, что вот один шалаш, одна сука кошерная, другой нет, это тоже величайшая на самом деле мистика. Вот про это на прошлой неделе, про суку мы немножко говорили. Вот. Это таким образом в такое предисловие к предисловию я подвел тему сегодняшнего урока к празднику Суккот, который мы сейчас празднуем. А говорить мы сегодня будем про одного из комментаторов не только Торы, не только письменной Торы, Пятикнижия, но и всяких других наших священных книг и писаний, Рамбана. Не путать с Рамбамом. Вот, но про это чуть-чуть позже. И основываясь на каркасе вот этой презентации урока, который у нас была в прошлый раз, а в прошлый раз мы говорили про Таргум, а до этого мы говорили про Рашбама и про Раши. Мы поговорим вначале про личность комментатора. Я расскажу немножко, буквально крупицу биографических данных Рамбана. И потом мы разберемся с его методологией, его комментариев, в данном случае на Тору. На самом-то деле Рамбан много чего написал, но мы говорить будем про методологию именно комментариев на Тору. И с Божьей помощью дойдем до примеров его комментариев. Тут я сразу тоже, забегая наперед, вынужден сказать, что это нетривиальная задача, потому что комментарии Рамбана, в отличие, в сравнении с другими комментариями других комментаторов на Тору, очень большие. Длинные комплексные тексты. И вот так вот сходу, не вырывая из контекста, привести какие-то комментарии, представляется непростой задачей. Вот. Но я постарался по крайней мере, несколько отрывков небольших найти, которые можно привести в качестве примера его методологии. И если вы сейчас слушаете этот урок, если вы, может быть, случайно подключились, или в будущем меня кто-то будет смотреть этот урок в YouTube, случайно его включили, вы можете задаться вопросом, а зачем, зачем мне это знать? То, что я вот дальше буду рассказывать, в чем полезный коэффициент этих знаний? Зачем, зачем это все знать? Сейчас объясню. С одной стороны, я могу понять людей, которые могут задаться таким вопросом, потому что комментарий на Тору Рамбана – это не что-то, что, скажем так, легко доступно. Существуют переводы комментариев Рамбана на другие языки. Существует перевод комментария Рамбана полностью на английский язык. У издательства Art Scroll есть замечательный пятитомник Хумаш с комментариями Рамбана и с переводом и с объяснением этих комментариев. Возможно, комментарии Рамбана переведены на другие языки тоже. Но вряд ли, по крайней мере, я про это не слышал, навряд ли существует перевод комментариев Рамбана на Тору на русский язык. И, по всей видимости, такой перевод никогда и не появится. Поэтому многие могут подумать, то, что я сегодня буду рассказывать, возможно, это теоретическое знание, которое ко мне никакого отношения не имеет. Но сразу скажу, что это не так. Потому что метод комментирования Торы Рамбаном, он настолько уникальный и эксклюзивный, что этот метод мы можем сами какие-то его элементы использовать, когда мы читаем Тору. То есть мы можем пользоваться теми методиками, теми с приемами, которые есть у Рамбана, не всеми, конечно, но некоторыми, когда мы просто читаем текст Торы. И в многие современные комментаторы, которых в том числе Торы, которых в том числе я очень сильно уважаю и изучаю их комментарии, например, комментарии на Тору Равина Закса, Джонасона Закса, они в том числе практически всегда используют метод Рамбана, про который я позже буду говорить. И вообще, если у кого-то есть идея погрузиться, на самом деле погрузиться в углубленное изучение текстов Танаха, текстов Торы, то комментарии Рамбана являются отправной точкой к этой цели. Не только потому, что у него особая методология, особенные методы, но и потому, что язык комментариев Рамбана очень богатый и очень основательный. И если кто-то начинает изучать святой язык, иврит, и соединяет это изучение с чтением в оригинале комментариев Рамбана, то он не просто чрезвычайно расширит свой лексикон, и речь святого языка станет богаче, потому что у Рамбана очень красивым образом написаны комментарии, подобраны слова, но и даст достаточное количество терминов и различных лингвистических приемов, которые потом помогут понимать более глубокие, более комплексные, тяжелые комментарии. Вот. Поэтому я думаю, в любом случае сегодняшний урок будет полезен и интересен самому широкому кругу слушателей. Собственно говоря, приступим. Поговорим вначале, как я и говорил, про биографию. Про биографию Рамбана. Когда мы говорим «Рамбан», то мы подразумеваем аббревиатуру его титула и имени, а именно Раби Моше бен Нахман, Рамбан. Раби Моше бен Нахман, Его также многие просто называют ну, это в основном в различных научных трудах и статьях его называют нахманит. Нахманит, хотя я думаю, что, наверное, это, ну, скажем так, не подобает такого великого комментатора просто так называть. Все-таки нужно его упоминать с его титулом и с его именем, Раби Моше бен Нахман или просто Рамбан. Родился он в самом конце XII века в Каталонии, в городе Жирона, соответственно, в Испании, Каталонии в Испании. И если посмотреть на карту, где находится Жирона, в Каталонии, то на карту, соответственно, конца 12-го столетия, то мы увидим, что Рамбан жил фактически на границе Испании, сефардских земель и Ашкеназа. Вот. И вот это разделение двух различных не только традиций, ну и школ толкования Торы и вообще и образа жизни, вот это разделение как раз происходило вот в это время. Уже, по крайней мере, несколько сот лет существовал довольно-таки обособленный центр ученой еврейской жизни в Ашкеназе на берегах Рейна в Германии. И испанское еврейство ко времени Рамбана тоже получило свой, наверное, расцвет. Это золотой век испанского еврейства, сефардского еврейства. И Рамбан жил, получается, территориально, фактически между двух миров. С одной стороны в Сфараде, с другой стороны в Ашкеназе. Многие из его учителей, собственно говоря, были из Ашкеназа, с той стороны, и либо учились в ашкеназских ешивах того времени, например, в Майнце или в Вормсе. Вот. И поэтому, наверное, можно сказать, что Рамбан как-то мог впитать две вот эти различные культуры еврейские, сефардскую и ашкеназскую. Он, как и многие другие ученые люди, получил традиционное еврейское образование, изучал Талмуд, аллахическую литературу, которая была доступна к тому времени, и стал таким вундеркиндом, на самом деле практически ученым человеком, фактически с юных лет. И он проявлял интерес не только к углубленному изучению Талмуда и законодательных текстов Аллахи, но и к мистическому учению, к Каббале. Вот все, что с мистикой связано, и, можно сказать, тоже к философии. Хотя, как особая какая-то наука, наверное, в его время философия еще не существовала, но вот то, что в будущем будет называться философия, это тоже все очень сильно привлекало юного молодого Рамбана. Вот, теперь что еще нужно знать, что Рамбан успел за свою жизнь написать, какая его творческая деятельность. Во-первых, он написал в очень известный, я уже это упоминал, комментарий на Пятикнижие, на Тору, и про который, собственно говоря, сегодня пойдет основной разговор. Но кроме этого, он написал комментарий на весь Талмуд, он написал несколько аллахических трудов, трудов по еврейскому закону, и несколько, ну, назовем это, полумистических трактатов, благодаря которым он тоже получил определенную известность. Например, один из таких трактатов – это Сефер Акацин, где Рамбан, это, кстати, то, что вы сейчас видите на экране, это фотография с аукциона, манускрипта этой книги Рамбана, которая датируется XIII веком, то есть фактически после ее написание после смерти Рамбана, этот рукописный текст был создан, и он был во владении нескольких поколений раввинов различных сефардских, и вот какое-то время назад был этот рукописный текст продан на аукционе за каких-то 10 тысяч. Вот. Вот. И, собственно говоря, про что эта книга? В ней Рамбан рассуждает о том, что случится с нашим миром в мессианское время, когда придет Машиах, когда начнут исполняться пророчества наших пророков про конец дней, что вообще будет происходить. И вот эта книга, она вот максимально наполнена мистицизмом, насколько это можно, хотя мистицизм, конечно, встречается много где в трудах Рамбана. Вот, что еще у Рамбана в жизни было интересным. Он вынужденно выступал с полемикой с христианами. А конкретно в его случае это был выкрест, еврей, который стал христианином и который, соответственно, сам через какие-то свои связи, через инквизицию проявил инициативу, чтобы устроить вот такой полемический спор с раввином, то есть христианство и иудаизм с другой стороны. И эта полемика, этот спор случился в 1263 году. Это была публичная дискуссия, да, и звали товарища Пабло Кристиани. И проходило это все в Барселоне. Кстати, что интересно, если кто в Барселоне будет, здание, дом, где проходил тот самый диспут, он сохранился до наших дней. Там сейчас какое-то муниципальное здание, я точно не помню что, вот, но, по крайней мере, во двор этого здания можно зайти, смотреть стены, среди которых Рамбан защищал честь Торы. Вот. После вот этого диспута, хотя, как условно мы скажем, по официальной версии Рамбан в нем проиграл, хотя это было, безусловно, не так, он был вынужден бежать из Каталонии, бежать из Испании, потому что в своем диспуте он на самом деле фактически выиграл, что и признал каталонский король. Он признал невероятную мудрость и особое понимание этого мира и священных текстов Рамбана. В будущем, кстати говоря, этот диспут Рамбан сам запишет со своей точки зрения. И вот, кстати, перевод этого диспута точно, я уверен, есть на русский язык. Вот, а я только что увидел, что в чате у нас в Zoom пишут, что такие есть комментарии Рамбана издательства Пардес на русский язык. Окей, я не знал этого. Очень интересно было бы этот комментарий глянуть. Вот. Что еще? Каково же, вот, скажем так, основное наследие Рамбана? Кроме того, что у Рамбана было огромное количество учеников, которые впоследствии стали великими раввинами и несли дальше вот его традицию, Рамбан считается основоположником то, что называется современной каббалистической традиции на комментариях в Тору. То есть комментировать Тору через пятый уровень ее понимания сот, это открыто, наверное, начал делать Рамбан. И после него много таких разных комментариев появилось, вот, и это очень важный его вклад. Умер Рамбан в 1270 году в Иерусалиме, и он, собственно говоря, успел на святой земле хоть не очень много пожить, И что интересно, Рамбан, когда переселился на Святую Землю, в Израиль, по его инициативе была куплена земля в Иерусалиме, были куплены дома, и была построена синагога, как центр такого мини-района в стенах старого города. И, собственно говоря, евреи вернулись в Иерушалаем, в старый город, в его стены, именно при Рамбаме. И благодаря его заслугам и, собственно говоря, финансовым усилиям для осуществления, политическим усилиям для осуществления этого проекта. И с 13 века, соответственно, с 13 века евреи Иерусалим больше не покидали. Вот. И вот со времен Рамбана не было ни одного года, чтобы в святом городе не было еврейской жизни. Вот это, я думаю, что тоже большая заслуга. Где точно Рамбан похоронен, не, на 100% неизвестно. Считается, что его могила находится в Твери. Но где точно, это спекулятивный вопрос. Хотя многие люди приезжают на условную могилу Рамбана, чтобы почтить его память, чтобы помолиться Всевышнему там, почитать Таилим и так далее. Вот. И, соответственно, вот эта израильская часть жизни Рамбана тоже очень интересная часть его биографии. Вот. Но сегодня мы не конкретно про деяния Рамбана хотели бы поговорить, то есть я хотел бы рассказать, а все-таки рассказать про его невероятные комментарии. Вот, так что понемножку перейдем непосредственно к комментариям Рамбана. В отличие от других комментаторов, многих, например, таких как Раши, который жил до Рамбана, Рамбан написал предисловие к своему комментарию. И он написал предисловие не только общее предисловие ко всем своим комментариям, он написал небольшие вступительные слова ко всем книгам Торы. Потому что Рамбан считает, и это в его комментариях является очень основополагающей центральной идеей, что каждая книга Торы из пяти книг несет какой-то определенный, то, что современным языком называется месседж. То есть есть какая-то мета-идея, невероятно большая, которая раскрывается на протяжении всей книги Торы. В Брешит она одна, в книге Шмот она другая, в книге Вайкра она другая. Вот и поэтому Рамбан еще написал комментарий каждой книги Торы. Но есть еще вступительное, общее слово Рамбана. И на самом-то деле про его метод и про то, как он собирается комментировать и на чем его комментарий построен, на каких основных идеях и пунктах, мы узнаем из предисловия. Поэтому на самом-то деле можно было бы просто почитать предисловие, выделить там несколько основных идей. И вообще предисловие Рамбана к Торе можно изучать как отдельный предмет. Можно посвятить этому не один час. Я же хочу с вами прочитать только первый отрывок, самый первый абзац этих комментариев, потому что уже в этом первом абзаце видно величие, настоящее величие этого человека, Рабби Моше бен Нахмана. Еще давно когда-то, когда изучал полностью все комментарии Рамбана на Хумаш, я это предисловие очень детально изучил. И сейчас, готовясь к уроку, повторяя, я выделил в нем основные идеи, что краткое содержание. Вот, и это я постараюсь сейчас вам, собственно говоря, изложить. Комментарий Рамбана на Тору начинается с невероятно красивых слов. Бешема Кель, Агадоль, Ванура, Атхил, Лихтов, Хидушим, Беферуша, Тура, Бейма, Бира, Берта, Безья, Умара, Митпалель, Умада, Белев, почти стихи, дорогие друзья. Почти стихами пишет Рамбан, и это тоже очень бросается в глаза. Вот, перевод. Перевод не мой, это я в интернете перевел, но очень близко к тексту. Что же пишет Рамбан, как он начинает свои комментарии? Во имя великого Бога и страшного я начну писать новые толкования на объяснение Торы. Рамбан пишет хидушим, то есть что-то он новое, что до этого не существовало, будет писать. И вот этот факт, что Рамбан будет писать хидушим Торы, новые объяснения Торы, пишет Рамбан в своем комментарии, в своем предисловии, к своим комментариям в самом начале, с ужасом, со страхом, с трепетом, с потом, с ужасом, молясь и исповедуясь со смиренным сердцем и сокрушенным духом, прося прощения, ища помилования и искупления, с поклоном до земли, с коленопреклонением, с прострацией, пока все позвонки позвоночника не покажутся ослабленными, и что душа моя хорошо знает, ясно осознавая, что яйцо муравья не так мало по сравнению с внешней сферой, как моя малая мудрость и краткое знание против сокровенных дел Торы, что скрыты в ее доме, сокрыты в ее комнате, ибо все драгоценности, все чудеса, все глубокие тайны и вся мудрость хранятся у нее, запечатанные в ее сокровищнице намеком, словом, письмом и сказанием, как сказал пророк, украшенный царскими одеждами, короной, помазанник Бога Якова, автор сладчайших песен, я видел конец всякой цели, но заповедь твоя безмерно широка, и сказано, свидетельствует чудесный, поэтому хранит их душа моя. И вот так примерно еще в 20 раз больше. То есть предисловие Рамбана, оно очень-очень широкое, и, наверное, можно целую отдельную книгу издать только по предисловиям Рамбана к его комментариям на Тору. Вот. Комментарии на Тору существовали уже ко времени Рамбана, причем много разных и несколько, которые были ему доступны в том числе. И Рамбан пишет, что он пребывает в трепете, в ужасе, и он не чувствует... не чувствует, что он достоин того, чтобы открыть Тору немножко с другой перспективы. То есть вот объясни Тору с помощью вот этих самых хидушим. И да, вот замечательное вступление, замечательное начало комментария. Дальше Рамбан в своем комментарии говорит много про что. В том числе про то, что современным языком называется мировоззрением. Он раскрывает еврейское мировоззрение в контексте интерпретации Торы. Вот. И я выделил в его комментариях, в его предисловии следующие пункты. Во-первых, он считает в самом начале, наверное, треть его предисловия этому посвящена, что Тора, мы считаем, что Тора – это божественное откровение. И раз это так, и раз весь текст был дан непосредственно Всевышним Муше, Тора не является результатом переосмысления Муше божественной воли. То есть это слово в слово, буква в букву, то, что Всевышний нам хотел сообщить. И таким образом сам текст является величайшим откровением. Рамбан фактически постулирует, что какого-то собственного вклада Муше в тот текст, который у нас есть, который мы интерпретируем, нет. То есть автор Торы – это Всевышний, не Муше. Точка. И это очень-очень основополагающая идея, которая сразу для нас устанавливает определенный набор правил отношения к тексту Торы. Раз каждое слово, каждая буква – это воля Творца и продиктована самим Творцом, а не переосмыслением Муше, то значит, каждая деталь имеет значение. И точно так же, как каждая деталь Торы, каждое ее слово, каждая буква имеет значение также общий контекст, как эти маленькие все детальки вместе скрепляются, как пасуки, как главы Торы взаимодействуют друг с другом, какие мета-идеи создаются с помощью массива текста. Это все есть воля Всевышнего. Вот. И дальше Рамбан пишет, что Тора существовала до создания мира. И, как в Мидраше написано, была написана огнем, черным огнем на белом огне. И таким образом Тора — это не просто текст, к которому мы относимся определенным образом. Тора — это тоже мистическое творение, имеет какую-то сверхъестественную природу. И поэтому к тексту мы относимся не как к обычному тексту. И поэтому мы и утверждаем, что есть несколько уровней интерпретации текста, среди которых есть такие, которые неприменимы к любым другим текстам, которые существуют в нашем мире. Потому что Тора, она не из этого мира, она из мира духовного, из мира Всевышнего. Дальше Рамбан в своем предисловии говорит очень важную историю. Он задается вопросом и объясняет, почему Тора объяснена в третьем лице, а не в первом. Если Муше передает эти знания от Всевышнего, то логичнее было бы, если бы Тора была бы написана, что вот Муше пишет, я говорю, я заповедую вам, вот это слова Всевышнего, но Тора написана в третьем лице. И это неспроста, утверждает Рамбан, потому что такая была задумка. Задумка в том, чтобы мы увидели, что Тора — это божественное знание, и на самом-то деле это все та же идея, а не литературное или философское творение Моше либо каких-то других пророков. Дальше Рамбан говорит, что существует 50 ворот мудрости, 50 способов интерпретации текста, 50 супербольших сложных концепций, которые бы объясняли весь текст. И они все для нас открыты. У нас есть традиция, как интерпретировать Тору совершенно разными способами, но есть тот самый 50-й уровень, который объясняет самые сокровенные идеи этого мира, что такое Всевышний до конца, то есть супермистика, гипермистика. И вот этот 50-й уровень, он нам недоступен. Он им недоступен. То есть это знание есть, но оно принадлежит духовным мирам. И таким образом тут Рамбан, он это подчеркивает и пишет в своем предисловии, что есть предел. У нашего познания, у наших возможностей нашего познания Торы есть какой-то определенный предел, который хотя бы продиктован вот этими 50 вратами понимания, 50 вратами мудрости. Один уровень все-таки для нас недоступен. Дальше Рамбан в своем комментарии предупреждает, что несмотря на то, что каждая буква Тор имеет мистическое значение, но к вот этой самой мистике, к вот этому пятому уровню толкования сот, кабале, нужно относиться с чрезвычайной осторожностью и не использовать идеи, вот эти мистические, каббалистические идеи самостоятельно. А нужно обязательно пользоваться традицией, которая получена от учителей. То есть ученики дальше передают своим уже ученикам традицию, которую они получили, традицию вот эту мистическую от своих учителей. То есть никакого самостоятельного анализа и переосмысления Торы на вот этом мистическом уровне быть не может, только традиция. Собственно говоря, слово «каббала» — это и есть традиция. В переводе с иврита «каббала» — это традиция. И дальше в своем предисловии Рамбан объясняет свою методологию. Правда, не всю. Он объясняет там только несколько важных моментов. Он говорит, что самое главное или самое основное, с чего мы начинаем изучение Торы, это ее пшат, это ее буквальный смысл. И поэтому нужно понять пшат, и, конечно же, через понимание простого Торы на простом поверхностном уровне мы сможем двигаться еще вглубь и раскрывать другие пласты интерпретации текста, и в конце концов дойдем до вот этого самого сода, до мистического аспекта ее интерпретации. И еще в своем предисловии Рамбан упоминает других великих раввинов. Раши, Рабейну Шлома Ицхаки, которого он называет всякими, как говорится, сладостными и благостными эпитетами, всячески уважает и говорит, что Раши — это моя путеводная северная звезда, это такое сияние, которое невозможно. И в любом случае его комментарий Раши, Рабби Шлома Ицхаки, является основой для его собственного комментария Рамбана. Так он пишет. Несмотря на это ему позволяет все же критически относиться ко многим идеям Раши. И столкновение вот этих двух комментаторов Раши, виртуальное столкновение Раши и Рамбана происходит в основном на уровне пшат. Как объяснять самый первый уровень понимания текста? То есть Рамбан очень часто спорит с интерпретацией Раши именно в понимании пшата. Какой пшат? Какой пшат текста? Рамбан также очень часто в своем комментарии полемизирует с Ибн Эзрой. И тут нужно сказать, что Ибн Эзру он критикует, пожалуй, немножко сильнее, чем Раши. И иногда прямо так вот жестко пишет, что то, что Ибн Эзра там прокомментировал, это абсолютная неправда, это заблуждение и так далее. Вот. Рамбан полемизирует и приводит также других комментаторов Торы, которые были доступны к его времени. Вот. Это краткое содержание предисловия Рамбана на Тору. Теперь поговорим про методологию. В методологии комментариев Рамбана я выделил несколько важных моментов. На самом деле, некоторые из них мы уже проговорили, либо обсуждая предисловие Рамбана к Торе, либо в самом начале, когда я про биографию Рамбана говорил. Во-первых, ну, я думаю, что, наверное, это относится ко всем другим комментариям Торы, комментаторам Торы, классическим, но в Рамбаме это прямо очень, как мне кажется, очень сильно выделено. Это уважение и отношение к традиции. То есть Рамбан никогда не основывает свои идеи, свои хидушим на абсолютном, стопроцентном своем творческом видении текстов Торы. Всегда он подкрепляет свои идеи цитатами других источников, которые уже содержатся в нашей еврейской традиции. Будь то Талмуд, либо Мидраши, либо какие-то другие авторы. Вот, и это очень важный момент – это приверженность и отношение к традиции. Вот. В его комментариях очень большой упор делается на пшат, на простой смысл, хотя практически в каждом третьем комментарии Рамбана раскрываются какие-то мистические аспекты, и некоторые из них очень сложно, честно говоря, понять, но в комментарии всегда начинается с попытки объяснить пшат. Пшат — это то понимание текста, которое было вложено Творцом Всевышним в буквы Торы. То есть вот мы когда читаем буквы, читаем пасуки, какой изначальный основополагающий смысл и, самое главное, доступный, мы должны извлечь. И вот это и называется пшат. И Рамбан пытается объяснить пшат. Чтобы объяснить... И тут нужно сказать, что пшат Рамбана очень сильно отличается от пшата Раши. И именно поэтому с ним и полемизируют. Тем более его пшат отличается от пшата Рамбама, про которого мы говорили. Вот. И получается, что как минимум у трех этих комментаторов, Раши, Рашбам и Рамбан, разное видение, что такое пшат, что такое первый основной уровень интерпретации текста. Вот. Самое главное в методологии комментариев Рамбана – это большая перспектива, большая картина, широкая перспектива. И что тут имеется в виду? И, наверное, это будет правда сказать, что именно Рамбан ввел этот метод в интерпретации текста. Все другие комментаторы до него и многие после него, комментируя текст, комментировали определенный маленький кусочек текста, будь то определенное слово, фраза, либо целое предложение пасук, иногда несколько псуким в контексте комментируются комментаторами. Раши иногда объясняет контекст, то есть его комментарии прибегают к контексту. Но все равно эти все объяснения, эти все комментарии относятся к определенному кусочку текста. Рамбан же пытается все элементы текста, все псуким, посмотреть в более широкой перспективе. Для этого ему нужны вот какие-то большие громадные мета-идеи, к которым он привязывает все элементы текста, большого либо маленького. То есть, условно, у Рамбана есть какая-то одна общая идея, которую Тора нам хочет сообщить, например, во второй книге Торы, в Шмот, и он эту идею использует для интерпретации каждого отдельного стиха. Вот так. Это очень важный метод толкования, когда мы на всю картину смотрим целиком. Что, в общем, Тора нам хочет сказать? Какая общая идея истории про отцов? Не конкретно или какие-то маленькие истории жизнеописания Авраама, Ицхака и Якова, а что в целом нам Тора Всевышний хочет сообщить, приведя все эти истории? Почему третья книга Торы говорит только про жертвоприношения, про различные законы и законы Мишкана и храма? В чем тут одна основная идея? И как можно объяснить все псуким книги Ваикра с помощью этого? Вот, это метод Рамбана, который он практически всегда использует. Следующее – это мистицизм, мистика, объяснение некоторых моментов Торе, кроме их простого толкования, кроме пшата, также на уровне сот, на уровне мистики, на уровне каббалы. И что еще очень важно в комментариях Рамбана, это то, что Рамбан, это сложно сказать, что он использует научный метод в своих комментариях, но он старается в своих комментариях пользоваться естественными знаниями, естественных наук, которые были в его время. То есть это история общемировая, не только еврейская, не только история Израиля, но и общемировая история, и география. То есть когда Рамбан описывает, комментирует какие-то стихи, где встречаются какие-то географические названия, он больше он раскрывает в своих комментариях, что, где это конкретно происходит. Причем, так как последние годы своей жизни он прожил в Израиле, то про многие места, которые он пишет в своих комментариях, он пишет не понаслышке, а он действительно там был и видел многие места своими глазами. Вот, это все, наверное, можно назвать методом Рамбана в его комментариях. У нас осталось еще не так много времени, осталось 9 минут или даже 8. И сейчас попробую показать несколько примеров, где используется вот этот метод в комментариях Рамбана, но всячески рекомендую комментарии Рамбана изучать самостоятельно или с помощью ваших учителей внутри текста. Итак, примеры. Примеры комментариев Рамбана. Во-первых, вот то, что он в своем предисловии про это писал, Рамбан, общая картина. Сам Рамбан про это постоянно пишет в своих комментариях. Например, вот его отрывок из предисловия ко второй книге Торы Шмот, комментарию на вторую книгу Торы Шмот. Вот, и пишет Рамбан: «Ишли макатув сефер брешит шигу сефера яцера». Первая, закончилась первая книга Торы, пишет Рамбан, и первая книга Торы – это про создание, то есть мета-идея. Главная, основная идея первой книги Торы – это создание. Создание чего? Создание мира, создание еврейского народа, праотцы, история праотцов – это все про создание, про формирование, формирование избранного народа, сыновья Якова, и в создание мира. Вот. Теперь начинается вторая книга Торы, Шмот, и пишет Рамбан про что… про что во второй книге Торы, когда он пишет про праотцов и так далее. «Вэхрэй шлима и цара, и тхиль сефер ахэр биня на маасэ, ба мина рамазим аэм, ваняхэ цефер вэлэ шмот биня на галута решон, аникзэр бэфэруш у бэгюлам имэн». Говорит, закончилось создание, появилось имя Яков, появился еврейский народ, и вторая книга Торы нам сообщает концепцию изгнания, галута, и возвращения из него. Вот. Это супер большая мета-идея, которой подчинены все истории и все тексты в книге Шмот. Вот. И речь идет не только про истории порабощения евреев в Египте и в их выход, освобождение из египетского рабства и египетские казни, что является основным массивом текстов в книге Шмот, но речь идет про все остальное. Какие-то законы, какие-то алахот в книге Шмот тоже можно найти. И все они, и это и есть метод Рамбама, подчинены вот этой мета-идее, идея изгнания и исход. Изгнание и освобождение, выход из изгнания. Галут ве геула. Это основные темы книги Шмот. То же самое в книге Ваикра и, соответственно, в других книгах, Бамидбар и в Дворим тоже есть какие-то свои мета-идеи. Например, в предисловии Рамбана к Ваикра он пишет: «Асефер азе уторат куаним вальвим». Все в этой книге про служение Всевышнему. Евреи были в Галуте, в изгнании, в книге Шмот, в египетском изгнании, получили свободу, много чего произошло, евреи трансформировались, стали народом. И у них появилась концепция святости и противоположности святости, духовной нечистоты. И вот эти сложные материи, духовная нечистота и святость, как это все работает, это все детально объясняется в книге Ваикра. То есть это книга коинов, книга храма. Вот это мета-идея, общая картина третьей книги Торы. И этой идее подчинены практически все комментарии Рамбана на Вайкра. Вот, это один пример. Наверное, он самый основательный, самый основной. Что еще? Важно, какой еще пример я обязательно должен... Все уже я не успею привести, но, по крайней мере, этот пример следующий я приведу. Рамбан, наверное, был первым комментатором, который в своих комментариях приглашал за виртуальный стол обсуждения всех раввинов. То есть он не приводил только свое видение текстов, но и цитировал, иногда полемизируя многих других раввинов. И таким образом в своих комментариях Рамбан часто сразу несколько перспектив на текст открывает. Можно с помощью его комментария посмотреть на один и тот же стих, на одну и ту же тему с совершенно разных сторон. Например, один из примеров такого – это цитата, пасук в самом начале книги Шмот. «Ваел их иш мебейт леви, и пошел человек из дома леви, вейках из бат леви, и взял в жены себе дочь левита». И Рамбан комментирует, он объясняет, наши раввины объясняли, рабутейну амру, шалах арец от бето, Мидраш говорит, что пасук имеет в виду пошел человек из дома леви. Куда он пошел? Непонятно, куда он пошел. На рынок пошел, к свахе пошел, к шатханит. Непонятно, Тора про это не говорит. И Рамбан говорит, Мидраш классический, первая перспектива, что он последовал совету своей дочери старшей, которая, и известный Мидраш, что он решил развестись со своей женой, не заводить детей, потому что фараон приказал всех новорожденных еврейских мальчиков убивать, и он не хотел, чтобы, собственно говоря, его потенциально будущие дети умерли, вот, и поэтому он с ней развелся, и тогда его старшая дочь сказала, что он поступает хуже, чем фараон. Вот, в общем, этот мидраш. Это одна перспектива. Дальше Рамбан говорит... Следующее, в Раби Авраам, Авраам ибн Эзра. Ибн Эзра что говорит? Киба Рим работаю Исраэль Йошвим, везота Иша и таба Ирахерт. Ибн Эзра объясняет по суперпшату. Евреи жили в разных местах страны, в Египте, в земле Гошен. Кто-то жил в одном месте, кто-то жил в другом месте. И поэтому, когда Тора говорит, и пошел человек из дома Леви, это значит просто физически пошел из одного места в другое. Вот, совершенно другая перспектива, другой комментарий. И дальше он говорит, «Вальдати», а теперь мое видение этой всей ситуации. Он «Бавур шело хашаш лекзират паро, веляках луиша валютлимен баним, омара катувкен». «Пошел» значит «пошел наперекор» желанию фараона истребить еврейский народ. Ну, если вкратце. Дальше Рамбан еще много чего другого пишет. Но вот это один из примеров. Таким образом, Рамбан в своем комментарии соединяет часто разные перспективы на один и тот же стих и представляет в основном это происходит в различных историях Торы, эти истории под разными углами. И часто пытаясь найти тот самый пшат, тот самый основной, основополагающий смысл, который Всевышний хочет, чтобы мы увидели вот в этих определенных местах Торы. Вот, я не успел еще несколько интересных примеров показать, как Рамбан в своих комментариях учитывает по современному, если сказать, психологию людей или учитывает их духовный уровень и их особые качества душевные, которые у них были, и таким образом интерпретирует их поведение. Вот, ну, как-нибудь в другой раз. Пора заканчивать. мой сегодняшний урок. Если, как говорится, take over, что взять с собой? Взять с собой нужно следующее. Комментарий Рамбана обязательный к изучению всем, кто хочет хорошо изучать и понимать Тору.